Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе возможность регулирования израильско-ливанского конфликта. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал полномочия младшему брату Раулю. В Иркутской области возобновили голодовку рабочие Бирюсинского гидролизного завода. На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками Хизбаллах. Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем прекращении огня и размещении в регионе международных миротворческих сил. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что война продлится до тех пор, пока Хизбаллах не перестанет угрожать Израилю.
Война продолжается, прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Я от всего сердца приношу глубокие соболезнования мирным жителям ливанского селения Кана. Мы не хотели причинять им вред, не хотели их гибели. Не они наши враги, не они цель наших самолетов.
Говорил Эхуд Ольмерт. Сегодня в селении Кана проходят похороны погибших в результате израильской бомбардировки. Международные организации наращивают поставки гуманитарной помощи в Ливане, говорит один из координаторов поставок, представитель организации «Всемирная продовольственная программа».
Мы начали отправлять первые автоколонны с продовольствием в среду на прошлой неделе. С тех пор имеем заметный прогресс. Надеемся, что очень скоро нам удастся снаряжать до 6 колонн в день. Конечно, это зависит от множества факторов. Безопасность, дорожные условия, наличие горючего и общая возможность осуществить поставки в стране,
заявил представитель Всемирной продовольственной программы. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек, десятки ранены. Теракт, целью которого был полицейский патруль, совершен в шиитском квартале. Неясно, находился ли за рулем смертник или взрывное устройство было приведено в действие при помощи дистанционного управления. Еще 4 человека погибли при взрыве в городе Эль-Мигдадия, расположенного к северу от иракской столицы. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Как сообщает местное телевидение, Кастро, которому в середине августа исполняется 80 лет, был слишком загружен во время саммита в Южной Америке. У него возникло кровотечение в брюшной полости. Кастро находится у власти на Кубе с 1959 года.
Радио «Свобода». Новости.
Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадурского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила верхнюю часть Кадурского ущелья дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили российские миротворцы. Министр обороны России Сергей Иванов вновь обвинил Тбилиси в нарушении международных соглашений о прекращении огня в зоне грузино-абхазского конфликта.
Международные наблюдатели ООН, которые находятся на территории грузино-абхазского конфликта, уже заявили о том, что присутствие подразделений Министерства обороны, включая и внутренние войска, поскольку в Грузии внутренние войска входят в систему Министерства обороны, является грубым нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись Грузии.
Это был Сергей Иванов. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что спецоперация в Кадуре по поиску мятежников продлится еще несколько дней и отверг обвинения в нарушении соглашений о прекращении огня. События в Кадурском ущелье привели к обострению отношений между грузинскими властями и оппозицией, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Один из оппозиционных лидеров, сопредседатель движения «Вперед, Грузия», бывший руководитель грузинской спецслужбы Ираклий Батьяшвили, арестован по обвинению в измене родине. Основанием для ареста послужил телефонный разговор Батьяшвили с лидером кадурских повстанцев Эмзаром Квициани. В ходе этого разговора Ираклий Батьяшвили пожелал собеседнику успеха в противостоянии с правительственными войсками. Некоторые оппозиционные партии в ходе конфликта выступили с требованием одновременного разоружения правительственных войск и формирования Квитсиани. После завершения основной части спецоперации, несколько лидеров пропрезидентского большинства в парламенте заявили о необходимости внесения поправок в Уголовный кодекс Грузии, сурово карающих за так называемый политический экстремизм. Тем временем в Кудорском ущелье сохраняется в целом спокойная обстановка. Продолжаются работы по переводу в ущелье структур Абхазской автономной республики в изгнании. Несмотря на бурные протесты абхазской стороны, в Кудорское ущелье уже прибыл председатель Совета министров Абхазской автономной республики Малхазак Ишбая Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На Украине экспертная комиссия завершила подготовку проекта универсала национального единства. Документ, определяющий основные принципы развития страны, передан президенту Виктору Ющенко и лидерам парламентских фракций. Ожидается, что универсал, который ляжет в основу деятельности широкой коалиции, будет подписан сегодня.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области возобновили голодовку рабочие Бересинского гидролизного завода. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Виталий Камышев.
Участие в акции протеста принимают 43 человека. Их главное требование – возобновление работы завода, либо создание нового предприятия. Это не первая акция протеста в Бирюсинске. Участники прошлогодней угрожали перекрыть движение по Транссибу. Контрольный пакет акций предприятия находится в областной собственности. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов считает, что администрации региона и не удастся решить бирюсинскую проблему.
Завод, на мой взгляд, восстановить просто в нынешних условиях не удастся. То есть он просто не конкурентоспособен. Там надо в комплекс решать проблему города, проблему трудоустройства, проблему завода. Но, на мой взгляд, в области таких ресурсов сегодня нет.
Напомню, что в апреле этого года, накануне референдума по объединению Иркутской области и Устердынского бурятского округа, на встрече президента Владимира Путина с губернатором Приангарья Александром Тишаниным было принято решение о передаче новому субъекту федерации в собственность двух гидролизных заводов, в том числе Бирюсинского. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Оганеров. Право на правозащиту – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, бывший мэр города Пятигорска Владимир Шестопалов и чебоксарский правозащитник Игорь Маляков. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Мы будем сегодня говорить, приводить конкретные примеры преследования людей порядочных, нормальных, не жуликов и оттого не соответствующих параметрам сегодняшней российской действительности. На гребне волны новой России новая порода людей, от людского в ней разве что две руки и две ноги. Не вписавшиеся в поворот подвергаются безжалостным гонениям, а защищают их не уничтоженные пока еще правозащитники, не потерявшие совесть депутаты, не продавшиеся журналисты, просто люди, не потерявшие человеческого лица. Все, что направлено на защиту прав человека, называется правозащитой. И право на правозащиту принадлежит тем, кого заглатывает пасть российского левиафана. Так вот, она почти уже проглотила бывшего мэра города Пятигорска Юрия Шестопалова, который с нами на телефонной связи сейчас. Слышите нас?
Да, я слушаю.
Вот. Скажите, пожалуйста, вот за что, да, вы фактически получили 2,5 года условно, потому что, ну, мы делали об этом, Радио Свобода передавала, но широкие люди, широкие массы мало знают об этом сфабрикованном деле, о том, что нормальный, честный мэр города Пятигорска, отказавшийся, да, отказавшийся участвовать в воровской приватизации, попал под жернова вот этого самого российского Левиафана и получил 2,5 года условный. Плюс еще, по-моему, запретили вам 2 года занимать должности, да, в государственных учреждениях.
Да, это правильная информация.
Ну, пожалуйста, вот еще раз расскажите нам.
Ну что, история достаточно для нашего времени прозаичная и достаточно грустная. То есть всенародно избранные подавляющим большинством избирателей города Пятигорска 14 марта 2004 года оказался после того, как попытался действовать в рамках тех законов, скажем так, исторических решений президента и правительства по наведению элементарного порядка в государстве, оказался под прессом, который, конечно же, закончился пока не в мою пользу. Но очень надеюсь, что справедливость восторжествует, и я вернусь к исполнению своим обязанностям, которые мне поручил народ города Пятигорска. А все очень просто. Я просто-напросто затронул противозаконные сделки приватизационные, не допустил разбазаривания курортных земель. Сегодня, вы знаете, Каменводы и Пятигорск являются федеральным курортом. Была разработана программа создания международного уровня курорта. Конечно, оказалось, что на эти земли уже был положен глаз определенных людей. И самое страшное, что этих людей поддерживала прокуратура города Пятигорска, прокурор и прокурор Ставропольского края, слава богу, бывший. Ну и дальше, понятно, силы оказались равны. Вот на сегодняшний день осуждение.
Дело абсолютно было сфабриковано, даже нет нужды о нем говорить, там путевки какие-то, какие-то поездки, ну как обычно это делается. Владимир Алексеевич, слышите нас, да?
Я слушаю.
А ведь до вас был мэром Пятигорска Юрий Васильев, который сегодня возглавляет бюджетный комитет, бюджетный комитет, да, ведь Государственной Думы России?
Да, 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 да.
Так вот, это что, все с него началось, получается?
Еще раз вопрос.
С него началось это все, распродажа?
Не, ну она-то и прошла при нем. И дело в том, что акт, который сегодня существует в природе и направлен в Генпрокуратуру по Южному федеральному округу нашим полпредом казаком Дмитрием Николаевичем. Значит, там все и положено, и этот документ, в общем-то, очень красноречиво говорит о том, что здесь происходило. То есть это официальный документ.
Гору Машук тоже продали под коттеджи, говорят.
Ну, на сегодняшний день, вот 12 июля, протест прокуратура края и города Пятигорска по части документам, принятым нормативным актом, вынесла. Но, в принципе, конечно, сделка была, мягко говоря, противозаконна, потому что первая, вторая охранная зона, зона формирования источников, оказалась продана за 340 там, с копейками, 340 с лишним тысяч, 37,5 гектар частные руки. Под сады и огороды. Конечно, это беспрецедентный случай нарушения закона. Причем все это началось буквально 29 сентября, в первый же день, как только мое дело было отправлено в суд прокурором края. На следующий день спешно оформлять эту сделку. И 14 декабря она была уже закончена. 29 сентября 2005 года начато, и 14-го задействованы были все средства для того, чтобы эту незаконную сделку оформить. Ну, слава богу, вроде бы сейчас нормализуется ситуация.
Ну пока не нормализуется, на данный момент пока ничего не изменилось. Мы только скажем нашим радиослушателям, что купила гору Машук общество с ограниченной ответственностью Кавминэкоцентр, так называется. Ну, видимо, для своих сотрудников. Я был на этой горе в детстве, помню хорошо ее, да, и лазил на нее. Вот сегодня, видите, по бросовой цене совершенно. Сколько там, а за сколько они продали, а там разные есть данные. Какие цены, вот еще раз. 37 гектаров, по-моему, да, на общую сумму 346 тысяч рублей, это получается 100 рублей за сотку. Вдумайтесь, вот эти 90 рублей за сотку. На Машук, да? Вот так.
Ну, это, конечно, все понятно, это беспрецедентно, конечно.
А чем вы объясните, вот, Владимир Алексеевич, вот вы написали открытое письмо президенту России, да, вы все-таки мэром были, и я подтвержу то, что Шестопалов, он был народным мэром, потому что действительно его избрал народ, а, видимо, не ожидали этого, так сказать, другие претенденты, да, то, что он может пройти вот на народной волне, и когда его снимали... Были достаточно сильные митинги в городе ведь, да? Вот, они, правда, ну, естественно, прошли там, само собой, да, ничего не изменилось, но, тем не менее, народ активно поддерживал. А как вы объясните, что вот вы написали письмо президенту, вот вы пишете, Владимир Владимирович, ваше искреннее желание побороть коррупцию воспринято жителями города Пятигорска с особым чувством, так как мы на себе испытываем давление, вседозволенность прокуратуры, ну и так далее, бессовестность суда и прочее, и прочее. Но реакция какая-нибудь есть в администрации? Вот вы же пишете, что мы уже обращались в вашу администрацию и ранее неоднократно.
Ну вот я то, что сейчас, наконец-таки, скажем так, прокуратура начала протестовать, то, о чем раньше отвечала людям, что все законно. Я думаю, что это как раз вот реакция президента, потому что в 2004 году в городе Геленджике прошел Госсовет, где президент очень четко поставил задачу перед всеми. Максимально сжатые сроки наши курорты российские, это большие Сочи и Кавминводы, превратить в курорт мирового уровня. И мы этим вопросом мы как раз и занимаемся. И я думаю, как раз вот реакция президента сегодня и ставит на место взорвавшихся ребят.
И через полминутки мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Лев Александрович, вот господин Шестопалов, бывший мэр Пятигорска, которого преследуют, да, как вы слышали. Вы знаете об этом деле, вы же тоже защищали неоднократно его, да?
Мы писали в его интересах.
Да. Писали в его интересах движение ваше. Но вот он выдвинул тезис, вот видите, что президент все-таки как главный правозащитник, как гарант Конституции, в данной ситуации вот он, у него есть надежда, что президент...
Ну, я должен сказать, что он же как бы и привел пример, что вот действительно, и в этом смысле, может быть, он и прав. Но мы видим как раз вот на этом примере дефект, как бы основной дефект управления нашего государства. Если президент вот узнает про что-то, то может быть, да, вот может быть, в данном случае это казалось очень полезным, что-то может сдвинуться с места. А на самом деле, конечно, такое огромное государство, как Россия, управляться так не может. И вот здесь несколько раз звучало слово прокуратура, я думаю, раз 10. И чаще всего в негативном плане. Это только вот сейчас, когда президент скомандовал прокуратурой, прокуратура стала что-то делать. Значит, прокуратура до этого была абсолютно заказным органом, понимаете. И вот этот пример показывает, что на самом деле это повсюду так. Вообще управляемость государства потеряна. Есть только две системы стабильные, вообще вот так мир показал, более-менее стабильные на годы. Это либо диктатура, который сейчас многие призывают в России, либо демократия, которая тоже вполне стабильная система. Так сказать. Вот я являюсь сторонником демократии. Она стабильная система, она может десятилетиями, сотнями лет существовать. И государство может развиваться и преуспевать в условиях демократии. А диктатура, это все равно рано или поздно она рухнет. Более того, диктатура угнетает людей. Как мы знаем, у нас диктатура была в советское время, погибли миллионы людей. Есть и другие примеры диктатур, фашистские диктатуры и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, к чему идет страна? Вот при той прокуратуре, которая сейчас существует, при тех судах и правоохранительных органах, страна идет к диктатуре, почему ускоренными способами? И противодействует этому гражданские организации, значит, гражданское общество, так называемое. Вот оно противодействует диктатуре. И вот сейчас, конечно, усиливается давление на гражданские организации. И, значит, они подпадают уже под статьи закона. Вот недавно принят закон об экстремизме. Там прямо написано, что выступление, экстремистское, так называемое, выступление против чиновников высокого уровня карается законом. Значит, клевета против чиновников карается законом. Более того, оправдание Значит, вот, допустим, если я буду обвинять государство в государственном экстремизме, а таких у меня есть примеров масса, начиная с войны в Чечне, я буду сразу подвергнут наказанию по этому закону. Поэтому идет уничтожение общества, и мы семимильными шагами идем именно к диктатуре.
Тем не менее, правозащитники вот в вашем лице руки не опускают, да?
Нет, конечно, да. Ну, и всегда остается какая-то надежда. И я должен сказать, что вот что любопытно, к нам приходят люди со всей России. Вот люди, которые говорят, что, слушай, мы так жить больше не можем. Помогай нам, мы хотим сделать там правозащитную организацию. Значит, научи нас, как заниматься правозащитной деятельностью. И вот, я не знаю, сотни, значит, людей в год ко мне приходят из небольших сел, там, из каких-то поселков, из
даже
хуторов.
Бесплатно, да?
Бесплатно.
Это,
вот,
да.
Вообще говоря, вот если говорить о правозащитнике, то надо сказать, что это призвание, конечно. А призвание, может быть, довольно характерное для России, потому что, ну, я не очень люблю мифы, знаете, национальные мифы, там, в том числе и российские национальные мифы, что вот там русский человек, там, духовный и так далее. Я думаю, каждый народ может сказать про себя это. Но, тем не менее, такие мифы существуют. А российских, русских бессеребренников. Так вот, такие люди есть. И они часто очень угнетают, прежде всего, свою семью, потому что он защищает не свои интересы, а больше. Он готов своими интересами поступиться, забыть, а защищать свою соседа там, рвать на себя рубаху ради нее. И идут суды. На самом деле сейчас вот что, наша задача какая? Обучать их. Вот этих вот стихийных правозащитников, тех, кто занимается правозащитной деятельностью по призванию, а я утверждаю, что это призвание правозащитник, это как вот художник, там, поэт, это призвание. Вот надо, чтобы эти люди были профессиональны. Вот это мы делаем. Мы людей обучаем работать в судах.
А как вот дух-то их вот сохранить? Ведь они же видят, что в государстве происходит.
Дух сохранит. Во-первых, дух сейчас крепнет, первое. Здесь есть некоторый момент такой. Вот когда начинают угнетать население...
Армейская поговорка, если на счет.
Да-да-да. Поэтому, да, есть такая армейская поговорка. Поэтому таких людей сейчас, конечно, вот это вызов некий, обществу вызов, я бы сказал, нации вызов, да. Вот ее стараются прочесать, так сказать, засунуть там в одно место. Поэтому такие люди появляются. Но, конечно, здесь есть определенная граница, понимаете, да, вот когда возникает. Сейчас пока у нас диктатуры нет. Сейчас у нас, я бы сказал, полицейское государство. А полицейское государство, это когда каждый полицейский понимает, чертит круг вокруг себя и говорит, вот я здесь главный, я начальник.
На этом участке.
На этом участке. И вот сейчас Россия разделена на такие участки, где каждый милиционер, там каждый прокурор, так сказать, вот очертил себе круг и там сбирает дань. И вот, и, конечно, страна сейчас по существу разваливается. И вот в этих условиях, конечно, правозащитники, так сказать, еще могут существовать, потому что, значит, ну, конечно, их уничтожает вот этот полицейский на этом участке, но, так сказать, благодаря тому, что много очень противоречий между этими полицейскими, существовать правозащитники могут. Но, конечно, если будет возникнуть диктатура, то, конечно, всех выстроят, будут построены лагеря, а, значит, оставшиеся правозащитники уйдут на кухню и станут диссидентами, как это было в советское время.
Правозащитой занимаются многие. Я уже говорил, что это и собственно правозащитные организации, да, и депутаты Государственной Думы, здесь сидит Андрей Савельев, и я знаю, что к вам очень много народа обращается, да, у которых, знаете, действительно элементарные права самые нарушены, но я сразу дополнить, вот хотел, скоро и политики станут тоже преследуемыми. Нет, по закону
они
об
уже
экстремизме,
они уже преследуются, тоже. Они уже преследуются, просто это не так видно, скоро будет, я думаю, видно. То есть, когда пойдут судебные процессы, а я ожидаю их в самое ближайшее время.
Ну, вот Шестопалов тоже политик же, да, вот мэр бывший,
Пятигорска. Да. Я думаю, что вот депутат, он, в принципе, если это депутат низового уровня, он реализует народное представительство, он и должен быть ходатаем по народным нуждам. Да? И правозащитные организации или просто индивидуальные правозащитники должны замыкаться на депутата и использовать его статус. И я, собственно, этим занимаюсь. У меня есть несколько групп, которые со мной работают, и которые по определенным направлениям стремятся добиться справедливости или индивидуально для кого-то. То есть есть очень маленькие, тихие дела, которые иногда удается решать, но чаще всего нет. Есть дела более громкие, там украли миллиард долларов, вот там в конце концов доходишь до президента, но президент у нас как гарант не реализует свою функцию. Или есть маленькое дело...
Вы здесь с Шестопаловым расходитесь во мнениях, да? Насчет гаранта?
Да, я расхожусь во мнениях просто по своей практике. Может быть, он не так часто обращался к президенту. Я обычно обращался где-то в финале, проходя все круги ада, все административные структуры, там и прокуратуру, и администрации на местах, краевые, там областные администрации, правительство, администрация президента, наконец, в президенту, как гаранту. Вот я прошел весь путь, вот у меня подборка документов, вот мои аргументы, почему именно президент должен решать. Но президент ни разу не решил ни большую проблему, которую я предлагал разрешить, ни маленькую индивидуальную, которая вот, показывает, насколько цинично по отношению к индивидуальной судьбе действуют иногда те же самые правоохранительные органы, которые, в общем-то, должны стоять на страже закона. Но они почему-то стоят на страже частных интересов
своих. На пару примеров, потому что, вот видите, гору Машук продали, да, вот что-то из того, что действительно так вот на слух воспринималось.
Ну вот многие помнят ситуацию с музеем-усадьбой Архангельская, где был захват части территории. Вот сейчас я вновь начал заниматься этим делом, когда случайно вдруг обнаружил, что там снова вблизи в этом ландшафтном заповеднике снова начали выгораживать территории, то есть просто начали строить забор.
Вот, Архангельское вот, хотят уже.
Да, нет, но ну, уже было год уже назад, было. Даже полтора где-то года назад общественность боролась с этим. Но
а кто на нее посягает?
Ну, там разные ОГУГО, вот
ну,
эти
как обычно,
общества с открытой, да? Там, ограниченной ответственностью. Вот, и там все-таки, как оказалось, два участка закрепились собственностью у этих ОГУГО. И прокуратура области все это мирно воспринимает. Они попытались опротестовать, им арбитражный суд отказал, они успокоились. А там дальше продолжается. Вот они захватили два участка, дальше еще хотят кусок отрезать. Там известная такая Аполлонова роща, где значит, в центре рощи стояла фигура Аполлона. И вот значит, местные жители уже название такое дали, как бы такое уникальное историческое место. Вот там начали выгораживать очередной забор. Вот. Ну, это как бы вот я в начале этой деятельности приобщился, поскольку там недалеко живу, и случайно заметил.
Об этом прекрасно знает все, да?
И я думаю, что и о многих других делах он прекрасно знает, просто ему не досуг, и вообще ему заниматься... Ну, есть такие большие проблемы, как капитализация «Газпрома», как значит, великая энергетическая держава, транзит электроэнергии в Китай. Вот это масштабно. «Восьмерка» там заседает на антиквариате. В варной посуде обедает. Вот это ему интересно. А судьба отдельного человека, например, вот у меня было, я долго очень разбирался, когда молодой парень просто оказался под колесами автомобиля милицейского начальника, который решил проехать через парк, где движение машин запрещено. Ну, то ли в сумерках, то ли из каких-то циничных хулиганских побуждений этот мелкий милицейский чиновник наехал на молодого парня. Парень превратился в полного инвалида, который не может за собой ухаживать. И на финише никто не виноват. Не виноват врач, который его лечил, не профессионал, который сделал ему операцию. Не виноват этот милицейский начальник, который по службе характеризуется позитивно, поэтому там ему дали условный срок, и он продолжил свою деятельность. Не виноват и чиновничество, которое никак не обеспечило, не может или не хочет поддержать этого человека, попавшего в беду. И в конце концов, пройдя все круги ада, я обратился к президенту как к гаранту. Ну, вы защитите этого человека. Вы защитите его судьба, он же не виноват в том, что его превратили в инвалида. Кто-то его превратил, есть виновники или хотя бы какая-то помощь. Ладно, вы не хотите виновников называть, какая-то помощь может быть оказана? Не может. Президент такими мелочами не занимается. Ну тогда кто-то другой должен заняться. Депутат вот занимается, но тоже вот как стена такая стоит. Понимаете, есть общество, есть государственные органы. Я тут не соглашусь, это уже не к диктатуре идет. Диктатура все-таки это не беззаконие, это жестокий закон. А это тирания, причем тирания мелкого подлого начальника, который чувствует, что над ним никакого закона нет. То есть он может творить все, что угодно. Над ним только есть другой начальник. Вот начальник для него закон. А писанный закон, он ничто. Вот Государственная Дума, она абсолютно в холостую работает. Иногда просто, может быть, способствуя преступности, если она принимает там лесной кодекс, который поможет захватить там ландшафтный заповедник Мураново, где подожгли здание там, музея-усадьбы, или Архангельское, тоже ландшафтный заповедник. Вот лесной кодекс позволит это сделать. То есть это такая провокация такой преступности, которая перешагивает через традиционные нормы морали. вот такие законы, они вред наносят. А огромное количество всякой законодательной шелухи, которая идет, никто не собирается их соблюдать. То есть это работа вхолостую. И наступает какое-то отчаяние. Вот избирают депутата, который хочет действовать в интересах народа. Но столько препонов, что ну, где-то вот эффективность 3-5% вот из всех дел, которые у меня ведутся, вот 3-5%, не больше.
Из того, что удается отстоять, да?
Да, иногда какие-то возбуждаются уголовные дела, иногда возникают какие-то, удается отстоять, например, там, право собственности на какой-то маленький участок, когда человека просто незаконно лишили. Вот есть у нас Южное Бутово, всем известно, да? А такие сюжеты, история, да, они просто цепочкой
идут. Сплошь и рядом. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об интересном эфире в 19:07. В гостях у Анны Качкаевой – социолог, директор по исследованиям Института социологического анализа Татьяна Кутковец и вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин. А мы после краткой сводки новостей продолжим программу «Человек имеет право». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками «Хизбаллах». Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрииш. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой «Хамас». Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Как сообщает местное телевидение, у Кастро возникло кровотечение в брюшной полости. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек и десятки ранены. Теракт, целью которого был полицейский патруль, совершен в шиитском квартале. Еще 4 человека погибли при взрыве в городе Эль-Мигдадия. В Кемеровской области на шахте Киселевская сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 человек. По данным МЧС, горняки госпитализированы в тяжелом состоянии. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили российские миротворцы. На Украине экспертная комиссия завершила подготовку проекта универсала национального единства. Документ передан президенту Виктору Ющенко.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на правозащиту». В программе участвуют лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, бывший мэр города Пятигорска Владимир Шестопалов и чебоксарский правозащитник Игорь Маляков. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 00. Абонент «Радио Свобода». И вот этот вопрос об эффективности правозащиты, вот Андрей Савельев говорит, что как депутат, да, вот удается в 3-5% отстоять, да, людей. Это очень мало, конечно, но все-таки, ну, пусть даже одному человеку, как говорят. помог, и то хорошо. Но вот это вот отношение властей, конечно, как Андрей Савельев говорит, да, что жизнь и судьба отдельного человека никого не интересует, ни президента в том числе, да. Лев Александрович, а у вас какая статистика движения за права человека?
Понимаете, мы просто все-таки крупная организация. У меня там работает там, больше 10 человек в аппарате и много волонтеров. И когда человек сам занимает своей судьбой, вот не складывает руки, то, конечно, процент больше. Довольно много. Вот такие из обычных дел, я имею в виду. Когда нет заказа власти. Вот высокой, Кремля нет заказа. А тогда мы, так сказать, можем решить, вот именно работая на противоречиях власти, понимаете, да, вот местной власти, федеральной власти, и мы можем добиться, ну, вот, допустим, крупный успех, который всем известен, Благовещенск, да, вот когда милиция избила там, ничего нельзя было сначала сделать, прокуратура все покрыла, но когда мы обратились в генеральную прокуратуру, добились того, что Элла Памфилова там из аппарата президента обратилась, тогда вот мы все-таки возбудили уголовное дело, и милиционеры сейчас под судом находятся. Опять-таки мы там проигрываем, суды уже, но сам факт того, что это произошло, вот как бы, так сказать, осуждение милиции, что произошло коллективное наказание целого города, это стало известно. Но можно привести и другие примеры. Но главная проблема все-таки, мне кажется, сейчас заключается в том, что у нас построено, вот я еще раз скажу, полицейское государство, когда никто из государственных структур не выполняет своих задач, правоохранительных органов, которые должны стоять на страже интересов человека. А вот человек это уже пыль, песок, так сказать, и просто, и вот наша задача, просто мы их заставляем, мы их, так сказать, ну, тратим там, ну, там, годы.
Совершенно же ненормальное явление.
Да, абсолютно
правозащитные организации, да, заставляют правоохранительные структуры выполнять свои...
Да, вот это, и причем чем дальше, тем хуже. И
хуже,
вот,
вы это чувствуете, да?
И по поводу, конечно, и по поводу функции гаранта Конституции, конечно, президент не выполняет никакие функции гаранта Конституции, и, конечно, он не может знать каждое дело мелкого человека, это правильно, но у него должен быть тот инструмент, понимаете, инструмент гаранта прав человека. Такого инструмента есть очень, опять-таки, комиссия по правам человека, кстати, возглавляет Элла Памфилова, она очень человек отзывчивый, я вот сам могу сказать, но у нее работает там буквально 5 человек, то есть у нее аппарат меньше, чем у меня. Понимаете, что она может сделать? Тогда, если в Конституции написано «гарант прав человека», должен быть мощнейший аппарат гаранта прав человека.
Значит, нет в этом интереса просто?
Что?
Нет в этом интереса?
Ну, конечно, нет. Ну, просто Путин – человек, который не интересуется вот правами человека. Вот и все. Он правильно было сказано Андреем, что он интересуется глобальными там, проблемами геополитическими, так сказать. А вот просто человек его не интересует. Вот и все. Да.
Спасибо, Лев Пономарев. У нас на связи Лада Леденева. Из Пятигорска наш корреспондент. Лада, вы слышите нас, да?
Да, я слышу вас. Здравствуйте, Карен.
Слышно, здравствуйте. Вот Юрий Владимир Алексеевич Шестопалов, который, в общем-то, ну, я думаю, можно его назвать народным мэром, да, вот он был?
Безусловно, потому что это народно избранный мэр, совершенно неожиданно избранный для, в общем-то, такой правящей верхушки, будем так говорить.
Вот нас интересует вопрос, а вот, ну что вот люди, да, ведь они же избрали, да, в конце концов, и вот мы говорим о правозащите, да, ну столько людей, столько населения, и фактически они не смогли им помочь тоже, да, отстоять свои права.
Получается, не смогли, но дело в том, что люди поддерживали мэра, поддерживали очень горячо, то есть это сотни, в основном, конечно, пожилых людей, потому что когда шли судебные заседания и продолжалось следствие, естественно, было рабочее время, и учебное время, ни молодежь, ни работающие люди не могли его поддерживать, но бабушки и дедушки часами стояли около Пятигорского городского суда под проливным дождем, на холоде, потому что их не пускали в зал заседания, они поддерживали. Единственный инструмент, которым они могли вот в данном случае оперировать, это митинги в его поддержку. Поддерживала печать в той или иной степени, ну, естественно, независимая пресса, но, тем не менее, все закончилось не в его пользу.
Лада, а чем объясните, что, ну, все распродается, в том числе и в Пятигорске, да, на Машук гору продали, наконец, уже. Ну, а вот куда люди смотрят, да, вот как они все это переносят, скажите, вот какая вот моральная атмосфера вот у людей на такие бессовестные нарушения их прав? Это же их право уже, это их общее право, да, вот гора та же самая.
Безусловно, вы знаете, люди митингуют, и, вы знаете, совсем недавно эти митинги стали приобретать...
Она разъединилась, да, вот появилась, Лада. Да-да, продолжайте, Лада.
Да-да-да, совсем недавно вот ситуация с продажей частной собственности, передачи в долгосрочную аренду Комсомольского парка, да, это парк, где стоит огромный памятник героям Великой Отечественной, где большой 10-метровый монумент Павла Корчагина, у которого в 3 метрах перед носом стоит строительная площадка, стена, это ужасно некрасиво и больно старикам, которые, видите, старикам, которые все это строили, сажали эти деревья, вековые уже деревья, очень красивый зеленый парк. Так вот, митинги продолжаются, наверное, вот уже все лето, и...
Этот парк тоже хотят приватизировать кто-то, да?
Этот парк уже приватизировал, еще при господине Васильеве, который ныне является главой бюджетного комитета Государственной Думы, а прежде он возглавлял город Пятигорск, он работал мэром.
Тоже что-то там построят сейчас... какие-то дома-коттеджи тоже там на этом парке? А кто приватизировал?
Там 6 строительных площадок. Нам говорят, что там будут детские площадки, роллер-дром и всяческие развлечения. Но уже сейчас известно из кулуарных источников, что это будут казино, что это будут ночные безобразия, как это принято и на Кавказе, в общем-то, как нигде, наверное, да? Вот. Но это передано в частную собственность сроком аренды на 49 лет, как это принято по законодательству. И город сейчас говорит, что у нас нет средств для того, чтобы выкупить это обратно. Власти испугались, поскольку в последний раз жители крушили эти строительные площадки, ломали заборы, перекрывали автотрассу, раскачивали машины, стучали по ним. Испугалась милиция, испугались, в общем-то, власти, и временно приостановили строительство. А что касается людей, то, в общем-то, наверное, не хватает организованности, не хватает какого-то лидера, который мог бы их возглавить вот в этом правозащитном движении. Местные правозащитные организации, их можно пересчитать по пальцам, и у меня иногда складывается такое ощущение, что они попросту отрабатывают зарубежные гранты, потому что, ну, они действуют очень-очень выборочно, избирательно, и очень, ну, так знаете, какие-то незаметные какие-то ситуации, какие-то частные проблемы решают, да, а чтобы вот возглавить, кстати говоря, по продаже Машука, есть организация на Ставрополье, которая называется «Славянский союз», она общественная, но вот в данном случае она выступила в роли правозащитной, потому что, чтобы объяснить администрации, что этого делать нельзя и не стоит, около 100 машин окружили кольцом, это было в мае месяце, в день города, в день края Ставропольского, окружили кольцом здание администрации и дали длительный, продолжительный, громкий гудок. То есть они провели вот такую предупредительную акцию. Вот, ну, наверное, это тоже повлияло, в общем-то. Но, насколько мне известно сейчас, Машук вернули городу. Под давлением общественности, под давлением средств массовой информации был сделан прокурорский запрос, была проведена проверка. И
но окончательного, по-моему, нет еще никакого решения. Так что, ну, пока...
Есть решение, оно уже опубликовано в местной печати, газета «Пятигорская правда», она у нас является муниципальным органом печати, да, вот местной. И,
ну, дай бог, чтобы это было реальностью, потому что решение, вот на самом деле, насколько мне известно, даже могут и принять, а все оставить так, как прежде, чтобы только успокоить людей на время. Ну, факт остается фактом, то, что нам Лада Леденева рассказала, наш корреспондент в Пятигорске, то, что протест людей против нарушения своих прав есть, да, и все-таки отдает положительные результаты зачастую. Игорь Маляков, правозащитник из Чебоксар, на связи с нами. Слышите нас, Игорь Юрьевич?
Да, я слушаю.
Вот еще один притесняемый человек, да, который страдает. Сегодня у нас, видите, самые разные страдающие, притесняемые люди, и политики, и правозащитники, потом будет журналист еще. Скажите, пожалуйста, что с вами происходит? Да.
Дело вот в чем. Я хотел бы поблагодарить за возможность выступить, а также поприветствовать всех участников передачи. Я живу в провинции, в Чувашской республике, и хотел бы сразу сказать о том, что вот тот бонапартизм, а, собственно, то явление, которое в России сегодня имеется, и Путин выстраивает этот бонапартизм, все власти бюрократии, сросшиеся с криминалом, собственно, он давно уже и хорошо описан, и этот московский бонапартизм, он ведь опирается на мелких феодалов и бонапартиков, которые находятся на местах, в республиках, в губерниях, в областях. И если в Москве еще удается, значит, каким-то образом заявить о своих правах, защитить кого-то, здесь и близость средств массовой информации, то, что касается провинции, особенно такой, я бы сказал, затхлый, как, допустим, Чувашия, то здесь ситуация совсем печальна. И хочу отметить, что все-таки, несмотря на все трудности, вот поблагодарить хотел бы я Льва Пономарева, его движение «За права человека», пусть небольшая его группа, но в Чувашии действует. Это люди, которые работают абсолютно бескорыстно, это и Натальи Семеновой, это и Альберты Миндаев. И когда я, значит, находился в заключении...
Сколько вы отсидели?
Я сидел в СИЗО полгода, вот, была попытка, значит, признать меня ненормальным. Хочу отметить, что в нашу жизнь, так же, как вот в 70-е, там, в начале 80-х годов, возвращается очень печальная тенденция. Она проявляется все чаще. Людей, которые имеют собственное мнение, высказывают его, решительно борются с коррупцией, их просто-напросто закрывают психбольницы. Вот, допустим, тот же активный член Пономаревского движения «За права человека», который действует здесь на территории Чувашской республики, Альберт Эминдаев, вот его, значит, пытались признать ненормальным, держали в течение двух недель в психбольнице, но проведенные тесты показали, что человек абсолютно нормальный. То же самое произошло и со мной. Что касается ситуации, то, конечно же, необходимо по каждому конкретному случаю защищать, отстаивать права конкретного человека. Собственно, с этого начинается государство демократическое.
Вот вы преследуемый правозащитник, да, но вы, тем не менее, тоже не опускаете руки и продолжаете уже даже в такой, в своей очень тяжелой ситуации личной, да, защищать людей.
А вы понимаете, здесь правильно сказал Лев Пономарев, это призвание. То есть, если ты человек образованный, если ты не быдло, если у тебя есть совесть, и ты человек духовный, вот, не бессеребренничать, наверное, а такая вот духовность, она характерна для России, для русского человека, то ты просто-напросто на беззаконие смотреть не сможешь. И поэтому я вот четырежды избирался депутатом Государственного совета Чувашской республики. Полагаю, что работа, пусть и тяжелая, она должна вестись на двух уровнях. Это конкретная защита маленького человека, его прав, его свобод, помочь от каких-то притеснений правоохранительных органов. Но, возможно, работа и на уровне законодательном в регионах и областях.
Игорь Юрьевич, а то, что вас вот посадили, выпустили, это не наложило на вас отпечаток такой, что хватит, так, мол, будь поосторожней?
Ну, здесь, видите, вот размышляют, почему народ поддерживает, не поддерживает. Народ забит, он просто он просто всего боится. Вот вернулась атмосфера всеобщего страха, шепчется там.
Значит, вы-то сами сейчас не боитесь?
Ну, я уже отбоялся, потому что...
Отбоялся уже.
Да, а потом ведь здесь очень простой расчет. Я достаточно широко известен в республике, и люди смотрят, как я себя поведу. Если я уйду в тень, то, собственно, со мной вопрос будет решен радикально. Если я, значит, продолжаю идти по тому пути, который выбрал, и продолжаю свою борьбу, свою работу, то тогда молодчики различные, они поостерегутся разбираться со мной. Это ведь как с Ельциным было. Я думаю, что если бы вот Борис Николаевич Ельцин в конце 80-х там ушел в тень, о нем бы забыли, то потом с ним бы, так сказать, достаточно быстро разобрались. А он, значит...
Игорь Юрьевич Маляков, правозащитник из Чебоксар, тоже продолжает свою борьбу, несмотря на то, что сам находится в тяжелой ситуации, он продолжает также защищать людей. И ваш девиз также, я думаю, в заключение, не опускать руки и бороться, да?
Нет, ни в коем случае.
Хорошо, у нас зашла в эфир защитник Владимира Шестопалова, бывшего мэра Пятигорска, и Ирина Алексеевна Титова, да? Вот скажите, пожалуйста, вот, не опускать руки, бороться, да? Вот, вы считаете, что это перспективно в сегодняшней России? Или все-таки лучше подстроиться под власть? Ну, смотрите, вот Андрей Савельев, депутат Государственной Думы, ведь он мог, наверное, тоже, да, подстроиться, туда-сюда пойти.
Очень многие настаивали.
А предлагали же, да?
Да.
В кабинет-то предлагали заходить, наверное, вам, да?
Предлагали, тяжелые всякие беседы были.
Беседы были, ну что ты, давайте, ну как тебе?
Да. Другого вот... выхода нет, говорят.
Да, другого выхода нет. Да. Но если
у тебя же перспектива будет политическая, если ты вот будешь действовать так, да?
Ведь
а в другом случае не будет перспективы.
Понимаете, вот вроде имя есть, и внешность есть, и доктор политических наук, а вот все выступаете за справедливость.
Да, вот как-то, видимо, я не вписываюсь в нынешнюю... вот эту тиранию, как я определил режим, я вот в нее не вписываюсь. Тирания. Не могу, я принять не могу.
А вот Ирина Алексеевна Титова, вот ваш подзащитный господин Шестопалов, он не мог так вот подумать, то, что, а может быть, не надо, вот, ну, стал ты мэром, ну, используй ты на все на полную катушку, воруй и так далее, да?
Вы знаете, действительно все так. Ведь Шестопалов, если бы он не пошел против действующей сейчас системы, а это именно система, я это поняла уже точно, я сначала полагала, что там вот кучка каких-то людей, там прокурор города, там это, тот же Васильев, там с края поддержан, там из Москвы поддержан, и их убрать, и все бы наладится. Теперь я поняла просто вот... После вот годичного нашей битвы я поняла, что это никакая не кучка, которых можно отстранить, и все будет хорошо. Это отстроена, хорошо налаженная система, причем очень монолитная система, в отличие от людей. Но я согласна, это, я, знаете, рада тому, что у нас все-таки народ, как бы нас больше считают, конечно, власти стремятся действительно превратить нас в бессловесного скота, быдло. Иванов, не помнящий родства. Но им этого не удастся. Я вот была в 9 месяцев в Пятигорске на всем процессе и видела этих людей. Вы знаете, конечно, у людей уже начинают опускаться руки, потому что бьются второй год за человека ими избранного, но который начал действительно делать для людей, для города очень много, кстати, сделал. Несмотря на дичайшее противодействие, казалось бы, тех лиц, того же прокурора города, того же суда, того же Черногорова, губернатора, которые обязаны были его поддерживать, того же президента. Я вот удивляюсь, президент все время говорит о том, что мы должны поднять великую Россию. Но если у него есть такая задумка, это хорошая задумка, и мы, конечно, все люди за, для того, чтобы поднять великую Россию, да таких, как Шестопалов, вот я рада, что такие все-таки люди есть. И я хочу сказать, что таких людей большинство, к нашему счастью, просто они разобщены, они напуганы. Вот в том же Пятигорске просто идет репрессия против тех, которые начинают поднимать голос, начинают говорить. И у того же тоже президент. Если бы он действительно хотел бы, чтобы наша Россия стала снова великой, поднялась бы с колен, за что мы, конечно, все за, только за, он должен просто, я считаю, что такие, как Шестопалов, он бы рад, что такие люди есть, бескорыстные, которые действительно страдают душой за наш народ, за нашу родину, за нашу Россию, любят ее от всей души. Понимаете, их стремятся сделать это, действительно, чтобы она была великой, процветающей. Он, как золотые зернышки, должен был собирать около себя этих людей, не давать их в обиду и действительно им это, полную свободу действий давать, поддерживать всячески, а не гноить их так, как гноят сейчас Шестопалова на протяжении вот года.
Ну, там ни один Шестопалов, осудили ни одного Шестопалова по сфабрикованному делу, там и другие фамилии из нормальных, порядочных людей.
Вы знаете,
да? Давайте их назовем просто фамилии, чтобы люди знали.
Вы знаете, я хочу сказать, что дело не в Шестопалове, не совсем и не в Шестопалове. Потому что идет просто, вот честных, порядочных людей просто идет уничтожение. Тоже взять дело того же Льва Очкасова, который сидит уже год осужден. Вы представляете, ему вменили мошенничество.
Кем он был?
Он был, раньше работал в милиции, потом, я даже не знаю, но он был ярый сторонник Шестопалова. Он организовал митинги, все, и он написал, и пострадал человек из-за того, что написал заявление прокуратуры о том, чтобы разобрались с незаконной Минеев, исполняющий обязанности, который был вместо Шестопалова по настоянию прокурора города. Прокурор города, там, Гефенбаум, вы знаете, наш пострел везде поспел. Везде, где надо, где не надо.
А что спецслужбы, милиции?
Вы знаете, удивляюсь. Вообще удивительно то, что вот там идет подрыв, самый настоящий подрыв основ государственности. И я все время, я настолько уважала ФСБ, считала, что там государственные люди, что они должны интересы, кто как не им, защищать интересы нашей родины многострадальной. Вы знаете, удивительно, но факт. В течение года молчание полное. Те, что хотят, то и творят. Вот, абсолютно беззаконие, абсолютно растаптывается полностью закон,
ну, то есть
тишина.
Там захват власти произошел, захват, на самом деле.
Да, в начале августа прошлого года произошел под давлением того же Гефенбаума, прокурора города, я же говорю, что наш пострел везде поспел, произошел незаконный захват власти, который продолжается год. Но дело в том, что, извините, я так говорю, дело в том, что, понимаете, но ясно, что интересы этих господа защищают свои интересы. Корыстные интересы. Но ведь эти интересы, самое страшное, что они далеки от интересов нашей Родины, от интересов нашего народа. Им просто плевать на все эти интересы.
С тем, насколько ФСБ заинтересовано в порядке, столкнулся наш корреспондент Юрий Багров. Вот он зашел в студию. Вот все права есть на гражданство у человека. Вот Андрей Николаевич, он большой специалист по этой части, да?
Да, занимался.
Вот он до сих пор не может получить российский паспорт.
Добрый день. Ну, ситуация уже вот в августе 2 года длится, да, когда в конце августа 2004 года у меня провели обыск сотрудники Федеральной службы безопасности Северной Осетии, руководил обыском начальник отдела контрразведки, полковник Сергей Леонидов. Официальным повод было сказано, что в целях изъятия предметов и документов, использующихся для подделки документов, оружия, наркотики, боеприпасы. Меня лишили гражданства через суд, обвинив в использовании поддельного паспорта. Решение суда о выдаче мне гражданства якобы не было зарегистрировано в суде. На этом настаивала, значит, сторона обвинения. То есть адвокат, в общем-то, обратился к суду с ходатайством провести экспертизу по черковическую и графологическую печати, но в этом было отказано. Вот в итоге я уже 2 года не являюсь гражданином России, и я не могу получить гражданство, то есть я долгое время жил вообще без какого-либо документа. В осенью прошлого года, после долгих мытарств, мне удалось получить вид на жительство, вот, наконец-то я как-то могу передвигаться. Я до этого вообще был невыездным, да, я сидел в Северной Осетии и выехать никуда не мог.
Ну, Юра, здесь скрывать-то особо нечего, что вам просто конкретно говорили, что ваши материалы, так сказать, да, репортажи ваши оттуда на Радио Свобода.
Во-первых, до того времени, когда это все произошло, в Северной Осетии я являлся, ну, пожалуй, единственным журналистом, работающим на западные средства массовой информации. И меня знали как журналиста Радио Свобода. И, конечно, я работал и в Северной Осетии, и в Ингушетии, и в Чечне. И, конечно, да, профилактические беседы. Причем это не были конкретные разговоры, да. Это скорее там на уровне намеков, каких-то старых знакомых, которых ты неожиданно встречаешь, но которые ты знаешь, что уже давно работают в определенном ведомстве, с тобой проводят профилактическую беседу, что ты, в общем-то, хороший парень, ну вот зачем же вот так вот себя губишь, в общем-то.
Ну, примерно как Андрей Николаевич, да, вы же хороший человек, депутат, такой подающий надежды.
Ну, вы же думаете,
да, зачем, да,
о перспективе, войдите в наше положение, подумайте о себе, там, о своей судьбе.
Юра, вот меня интересует, а что правозащитная организация, кто вам помогал? Ну, Human Rights Watch премией даже вас наградила. Ну, естественно, Радио Свобода передавал репортажи, вот, и другие.
Да,
Коммерсант, Новая Газета. А правозащитники?
Вы знаете, с правозащитниками у меня как-то не очень-то и сложилось. Я связывался, когда уже был на грани отчаяния, то есть вот фактически никуда не могу выехать, никуда не могу сунуться, везде отказы. Я обратился, позвонил из Владикавказа, так как выехать не мог, Элле Панфиловой. Вот. Она мне сказала, чтобы я обращался к представителю во Владикавказе, ее представителю во Владикавказе. Вот. Но тут достаточно забавная ситуация. Представитель президента по правам человека при Республике Северной Осетии Юрий Седаков, он бывший заместитель председателя КГБ Северной Осетии. То есть достаточно забавно обращаться, да, вот к человеку за правозащитой.
Ты обращайся, а мы тут рассмотрим.
Ну да,
да. Примерно из этой серии.
Вот.
Да.
Я связывался пытался связываться со Светланой Ганушкиной, но получил, я не знаю, почему получил какой-то такой жесткий достаточно отказ. Вот, то есть не звоните мне, напишите письмо, и со мной лучше пока не разговаривать. Это было весной прошлого года.
Конечно, можно сказать, что у вас не сложились взаимоотношения с правозащитными организациями, да?
Вы знаете, меня все это время, на самом деле, очень серьезно поддерживали мои коллеги с радио, мои коллеги с других средств массовой информации западных. Меня поддерживало руководство Радио Свобода. И вот этим людям я очень благодарен, потому что, на самом деле, поверьте, когда сидишь на периферии, да, в республике, и не можешь выехать никуда, и не можешь получить никакую защиту,
да,
вот только поддержка твоих коллег, тот, что знаешь, что ты им не безразличен, они с тобой...
Но факт остается фактом, у нашего коллеги Юрия Багрова до сих пор нет паспорта, и могут остановить его на улице в любой момент, и, в общем-то, человек по-прежнему бесправен. Ну что ж, у нас осталось 20 секунд, чтобы подвести итоги. Я хотел, чтобы это сделал бы Андрей Савельев.
Ну, итог, конечно, печальный. Хотелось бы видеть какую-то перспективу. Но перспектива, я думаю, в гражданской активности. То есть, если есть у нас люди, которые не сдаются, ну, значит, мы в целом переборем эту ситуацию.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, бывший мэр города Пятигорска Владимир Шестопалов и чебоксарский правозащитник Игорь Маляков. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Не отключайтесь от нашего эфира, и после этой передачи вы услышите очередной познавательный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Кинофестивали в Локарно и Венеции. Оперный фестиваль в Байройте. Обзор российских книжных новинок. Эссе Бориса Парамонова, Лео Штраус и его ученики. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.